Башамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы просим Тебя, укрепи нас сегодня в Твоем Слове, укрепи нас сегодня, Боже, в Твоем познании, Боже, в наших поступках, в наших делах, Боже. Я просто прошу Тебя, открой Твое Слово, Боже, и возложи свою руку, Боже, прямо сейчас на это интернет-соединение, дабы мы могли иметь максимально плодотворное общение, Боже. За все Тебе честь и слава, Великий Святой, Всемогущий Боже. Во имя Иешуа Мессии молились, и все скажем амэн. Итак, мы с вами в главе Китиса. Ой, чего это видео тут стоит? Итак, мы с вами в главе Китиса, которую мы с вами уже, в общем-то, начали, да. Мы с вами начали и поговорили. Хорошо, немножечко вернемся, коротко. Значит, там мы с вами увидели два жертвенника. Кто-то помнит, да? Один жертвенник медный, а другой жертвенник золотой. Один, в общем, они оба из дерева, но покрыты один медью, а другой золотом. Который из меди, это жертвенник для того, чтобы человек мог покрыть свои грехи. Потом мы проходим немножечко дальше, и мы с вами встречаем умывальника, о котором мы в прошлый раз с вами говорили. И это шаг за шагом, то, что мы с вами подходим к тому, чтобы встретиться с Творцом, где на крышке ковчега Он нас встречает. Про умывальник мы с вами говорили. Это ты подходишь и видишь свое отражение, и ты не думаешь, ну, как я хорошо выгляжу или как. Самое главное, чтобы ты омыл руки и ноги. Потом ты заходишь туда и встречаешься с великой мудростью Божией, которая является светильник. Потому что там, где свет, там есть Божья мудрость. Там, где тьма, там мудрости никакой нет. И мы с вами с этой тьмой, с этим светом сегодня, ну просто реально, наверное, встретимся, когда будем прочитывать эту главу, к которой мы с вами подошли. Это действительно свет и тьма. И тьма часто очень побеждает. Но если хоть есть маленький проблеск света, он изгоняет любую тьму. Поэтому, когда мы читаем, а мы живем в этом мире, в котором, ну, так много тьмы, когда мы читаем с вами каждое слово, которое вдруг зажигается ярким таким светом внутри нас, оно дает нам возможность изгнать хоть какую-то тьму из наших каких-то непониманий, из наших каких-то привычек или еще чего-то такого, да, что нам мешает, в общем-то, общаться друг с другом, с самим собой и с Творцом. Я верю, слово – это как раз то, что зажигает, как бы дает вот эту искру, и зажигается добрая, чистая, светлая свеча. Потом, когда мы видим с вами хлеба предложениями, это наше экономическое процветание. Это хлеб, который мы едим каждый день, и который в течение недели лежит там, и он не становится черствым, он не становится... мы с вами подходим к празднику Пейсах, и мы там едим бесквасной хлеб. Но на самом деле, ведь все вот это производство, которое мы с вами, ну, сегодня видим во всех хлебобулочных изделиях, это производство... египетская. Там открыли закваску, там начали впервые делать вот эти всякие сладкие булочки, хлеб, который был с дрожжами, он держался дольше, он был вкуснее и так далее, нежели просто вода и мука. А то, что мы там видим, мы видим хлеб по какому-то специальному изготовлению, который держался целую неделю и был в таком состоянии, как будто его только вытащили. То есть, если мы находимся возле этого света, и имеем эту мудрость, да, то хлеб у нас будет в доме всегда. Причем хлеб будет свежий и хороший. А дальше мы с вами встречаем как раз вот этот вот самый... А дальше мы с вами встречаем как раз вот этот самый жертвенник, о котором мы в прошлый раз, я не знаю, поговорили или нет. По-моему, немножко поговорили, но суть этого жертвенника заключается в том, что он нейтрализует смерть. И на этот жертвенник приносятся только благоухания. И никаких жертв там не приносится. ни козлов, ни овнов, ничего. Только благоухание. То есть это вы можете в этом параллель привести любую. Но я знаю одно, что если любой человек, который хочет изменить свою какую-то привычку, да, все начинается вот именно с этого жертвенника. Жертвенника воскурения. Когда мы начинаем, все начинается с того, что мы начинаем славить Творца. Мы начинаем славить Творца за то, что наши дети здоровы. Мы начинаем славить Творца за то, что над нашим небом не летают самолеты и не рвутся бомбы. Мы славим Творца за то, что в нашей жизни есть хотя бы крыша над головой. Мы славим Творца за каждую мелочь. А потом мы начинаем работать над нашими извилинами, которые уже там есть, где что-то мы впустили. И шаг за шагом Слово Божье загорает свет, и мы потихонечку делаем какие-то изменения. Но все начинается вот именно с этого жертвенника, который дает нам возможность приблизиться к Творцу. То есть нейтрализовать смерть. Но, наверное, это то, чего боится человечество больше всего. Те, которые верят, что мы живем во времени, которое нам отделил Господь. А время отделяется для чего? А время отделяется, вот, например, для того, чтобы наша передача сегодня была. У нас есть час. И мы в этот час можем пообщаться, поговорить. Иногда мы прихватываем немножко больше, но это время. Но больше 2 часов мы все равно не можем, потому что там дальше, в Белоруссии, уже наступает поздняя ночь. Людям рано вставать, надо на работу. То есть время определяет то, что мы должны сделать. Но время не определяет то, что у нас больше нет шансов и возможности жить. Жизнь вечная. И чтобы нейтрализовать смерть, мы начинаем славить Творца. Вот эти 2 жертвенника, которые мы с вами увидели там, они описываются в как бы определенной последовательности. Один в самом начале, другой в самом конце. Потом дальше начинается рассказ о том, как должен одеваться первосвященник, во что он одевается. И мы с вами говорили, что все это, то, что Шауль нам рассказывает в послании к Ефесянам в 6 главе, помните о том, что мы боремся не против крови и плоти, а боремся против духов злобы поднебесной. То есть вся его одежда священника, это то, что мы, одежда священника, она борется с тем воображением, а мы живем воображениями, которые создал нам либо какая-то ситуация, либо страх, либо еще что-то такое. И мы уже сквозь эту картинку смотрим буквально на все. И эта картинка может быть состоять из страха, может быть состоять из отверженности, из чего угодно. Но мы сквозь призму этой картинки так или иначе смотрим. То есть одежда священника дает нам воображение правильное Божьей славы и Божьей победы. И после этого теперь мы подступаем вот к этой 31 главе, которую мы с вами, в общем-то, и должны сегодня разобрать. 31-ю, и дай Бог, в 32-ю. 31 глава. «И сказал Господь Моше, говоря, смотри, я назначаю именно Бецалеля, сына Хура, сына Орова, из колена Иуды. И так мы узнаем, что он назначает человека, который из колена Иуды, отец его Хур, про Хура мы с вами говорили, это человек, который по одним, значит, вариантам говорилось, что это сын Мирьям, по другим вариантам говорится еще несколько вариантов, но мы знаем одно, что он где-то ровесник Моше. А между ними разница, между Моше и Мирьям, между Аароном и Моше 2 года, а между Мирьям и Моше где-то около 5 лет, не больше. А хотя даже, наверное, больше немножечко, потому что она, собственно, уже взрослая девушка была, которая, помните, его в корзинке тогда положила. Итак, смотри, я назначаю именно Бецалеля, сына Хура, сына Орова, из колена Иуды. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аголиафа, сына Ахасимахова, из колена Данова. Опа! А теперь, значит, из колена Данова. То есть колено Данова и колено Иуда. И колено Иуда — это старшее колено, и колено Данова — это самое последнее. И они, в общем, это колено, оно такое упрямое. И тем не менее, то есть в этом участвует весь Израиль, когда говорится от колена Иуды и так далее. Теперь насчет того, что я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать, резать камни и так далее. И тут, наверное, нужно немножечко остановиться. Значит, что значит дать мудрость? Кому Бог дает мудрость? Мы, например, просим и молимся у Бога об исцелении, просим у Него о мудрости и так далее. И здесь стоит вопрос, я думаю, наверное, даже больше стоит ответ, кому же Бог дает мудрость? Понятно, тому, кто просит, но всем ли дает тем, кто просит? Даже не знаю, с кого начать сегодня. Гала сегодня повезло, она в нижнем ряду и в самом конце практически. А вот сегодня у нас Саша в левом ряду, справа налево, первый. И в прошлый раз он так возмущался и говорил: что это вы в самом деле всех спрашиваете, меня не спрашиваете. Но таким мы с тебя и начнем. Хотя у тебя два монитора, я понимаю, рядом стоят.
Я вообще-то никогда не возмущаюсь. И вообще я в школе на Камчатке сидел.
Ну вот, ты сегодня случайно оказался на первом ряде. Вот. И вопрос.
А потом насчет мудрости. Не знаю. Говорят, знания умножают скорбь. Хотя из того, что мне нравится, я читал, наверное, Лао Цзы трактат. Ага. Там все аккуратно расписано. Его приятно на ночь перед сном слушать. Вот.
Ублажает слух.
Да.
Понял.
Именно так. А вообще, говорят, меньше знать, крепче спать. И в этом есть очень большая доля истины. Вот для женщины важно знать, что ее любят, как, наверное, для каждого человека, и что о ней позаботятся, есть на кого опереться. Ну и человеку, наверное, важно знать, что Бог о нем позаботится, и он его любит. Потому что если влезать во всякие детали, то там столько всего, что лучше в них не влезать. Это уж вы мне поверите.
То есть учиться не надо, и мудрость тоже не нужна. А как бы, вы знаете, встречаешь иногда людей, да, которые, под валенка косят, да, вот. А ты начинаешь с ним говорить, вообще не валенок. Действительно умный человек, с нормальной головой. То есть он играет под дурачка, только потому что так удобно. Потому что так, ну, не нужно никакой ответственности на себя брать. Потому что, ну, умный человек, мудрый человек, естественно, ему и доверяется что-то. А если доверяется, то у него и ответственность какая-то. Так вот, смотрите, мой вопрос. Мы не говорим о том, что кто хочет прикидываться валенком, а кто хочет как бы идти вперед и что-то делать, делать, делать и делать. Понятно, что когда ты что-то делаешь, то ты 100% сталкиваешься с проблемой. Нет еще ни одного человека, который бы что-то делал и не столкнулся ни с какой проблемой. То есть это обязательно. Даже служение Творцу. Ты стараешься помочь людям, а они ж тебя по башке и бьют. Ну и казалось бы, ну зачем это вообще нужно? Так вот тут вот, вот в этот момент как раз, когда ты что-то начинаешь делать, необходима мудрость. Мой вопрос. Люда, твой муж там рядышком, нет, я не знаю. Кому же Бог дает мудрость? Ну, они, наверное, скорее всего, уже отправились.
Женщинам.
Женщинам. Зоя, ты как думаешь, кому Бог дает мудрость?
Но он дает всем, кто к нему обращается и просит.
Да.
А мудрость – это полученные знания, которые применяются за практики.
Ага. То есть, если есть что-то, да, то можно добавить. А если ничего нет, то добавлять и не надо. А если у человека что-то есть, а он не хочет? Да не надо мне, спокойненько все. Все пристойненько, все достойненько. Девора, ты как думаешь? Мы чуть-чуть сейчас коснемся только этой темы, потому что она очень важная вследствие того, что мы сталкиваемся с определенными трудностями и глупостями человеческими. Кому Бог дает мудрость?
Написано, что всякому просящему дается мудрость. А я думаю просто, что не все просят.
Что просто...
Несмотря на что просят.
Во.
Одни просят вот чтобы быть мудрой женой, другие просят, чтобы управлять финансами. Третьи просят там, а может первые в ряду пастора молятся, чтобы дал Бог мудрости пасти овец, стадо. Ну, в общем, каждый молится, просит мудрости на свое. И даже неверующие, я думаю, они обращаются к Богу и говорят, да, ну как мне вот в этой ситуации тут поступить с бизнесом особенно? Я думаю, так.
То есть твой ответ, просящему дано будет, да? Я понял, да так? Потому что у нас тут несколько вариантов. Первый вариант вообще зачем?
Ну да, да, да.
Вообще лучше не надо. Лучше так, в стороночке, аккуратненько, Саша сказал. Так вот это, вот там и все. А нечего там вперед. Много будешь знать.
Это не совсем моя позиция.
Много будешь знать, скоро состаришься.
Знаете, как в том анекдоте, когда Джина, он выпустил из бутылки, и тот говорит ему, выбирай. Хочешь мешок ума или мешок денег? Ну, он мешок ума выбрал. А Джин его спрашивает, ну и скажи, мудрейший, правильно ли ты поступил? Тот подумал, говорит, деньгами брать надо было.
Деньгами брать надо было. Я ж специально тебя подкручиваю, чтобы ты участие принимал. И чтобы ты не сидел там в двух мониторах. Ну, кто еще хочет что-то сказать? Кому же Бог дает мудрость? Ну, Алла, тогда ты у нас на белом коне.
Просящему дано будет.
Просящему дано будет, и согласно предыдущим ораторам. Вероника.
Я думаю, что просить мало, ее искать надо. Так написано о мудрости. Кто найдет меня, тому и от Господа благодать. То есть тут и... возможность взять на себя определенную ответственность, что можно, конечно, и попросить, но как же не искать? Искать это и опыт, это и ошибки, да, то есть ее нужно искать, по-другому никак.
Угу. Хорошо. Вот уже у нас прибавилась еще одна фраза. Искать и просить. Гала, вот дошли до тебя.
Бог говорит, что если у кого-то есть, то еще прибавится. А если нет, то и отнимется последнее. Но если есть у человека мудрость человеческая, то Бог ему даст, прибавит еще и Божью мудрость. Я так думаю.
Очень хорошо. Вот этого я и ждал, если честно сказать. Хорошо, ладно. Шимон, что скажешь, дорогой? Шейман. Ну что там у вас в Варшаве? Микрофонов нет, что ли? Ясно, что-то выключилось.
Не-не-не, я вот так выключил, что не знаю, как выключить. Так, ну, хороший вопрос. Ну, что скажу? Я молодой человек из моей жизни, что я узнал, что просить, ну, тут день и ночь, собственно, просит. Но я вижу, что Бог действует так, что да, просит, будет хорошо, но он создает ситуации, где в этих ситуациях что-то рождается, что-то новое, и, ну, я прохожу собственным опытом, получаю мудрость. Как бы, так просто, как бы, лег спать и проснулся, так не бывает.
То есть вот я вечером помолился, а утром проснулся и мудрый, ну прям невозможно.
Да, 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 я хотел так быть. Хотел таким быть, так получить. Но я вижу, ну, так не, в жизни так не получается. Просто Бог создается ситуация, где потихоньку рождается что-то новое.
Окей, смотрите. Почему я остановился на этом месте? Это действительно очень важно. Нам действительно необходимо важно мудрость. Но мы должны понять одну простую истину. Если что-то есть, да, то Бог обязательно добавит. Правильно Гала сказала. И все вы, в общем-то, ну, определенную грань истины выдали. И что просить надо, и что искать надо. И то... Но когда ты ищешь, ты что-то находишь. Когда ты просишь, ты что-то получаешь. Но если ничего нету, но если абсолютно глупый человек, и ему абсолютно ничего и не надо, то нечего туда давать и нечего туда приносить. Потому что мудрость – это как правильно управлять своими знаниями. Это то, что дает нам Бог. Но знания получаем мы своим пытливым умом, своим поиском, своим изысканием, своей жаждой в познании вот этого мира, в познании Творца. Все то, что нам необходимо, мы все познаем, поэтому люди кидаются и туда, потому что мудрости человеческой хватает везде на самом деле. И когда у нас есть вот эта вот мудрость, то есть знание, которое вот мы здесь получаем, а мы здесь получаем конкретные знания с вами. Мы разбираемся, говорим, и в конце концов эти знания потом начинают работать. Но потом этими знаниями нужно управлять еще. И вот мудрость управляет нашими знаниями. Это как голова, которая управляет, получает сигнал и дальше дает команду рукам, ногам и так далее и тому подобное. То есть это центр управления. Мудрость – это центр управления. Теперь смотрите, Бецалель, его имя переводится «в тени Бога». Он находится в тени Бога. Он находится не в тени там какой-то религии или еще чего-то. И не просто талантливый человек, умный, который может резать, который может делать какие-то детали. Хур – это был известнейший ювелирный работник, ну, не работник, наверное, как сказать, ювелирный мастер в Египте. И он жил там прекрасно. Почему? Потому что к нему обращалась вся элита. Так как он делал окраску... огранку вот этих камней различных, бриллиантов и так далее. Этого делать больше не мог никто. Это я вам то, что говорю, то, что я прочитал в Мидрашах. Но это не обязательно исторический факт, но это говорит о том, что он был человек очень талантливый. А это значит 100% было. И когда подошли к горе Синай, то ему, собственно, из этого Египта и уходить-то не шибко-то надо было. Почему? Потому что у него там все было. Он не делал эти кирпичи, он не работал на стройке. У него была хорошая ювелирная мастерская. И его внук Бецалель находился постоянно с ним. И он его научил всему. А теперь смотрите, для того, чтобы построить скинию, для того, чтобы построить то место, где человек будет встречаться с Богом, нужен человек, который обученный, в котором есть горячая кровь, молодой, не замешанный на какой-то уже, я не знаю, на каких-то грехах, на каких-то пороках. Он молодой, чистый, свободный. Вы знаете, таким ребятам легче пойти за Господом, и они гораздо больше могут сделать, еще не испорченный как бы. Вот Бецалель такой. Но что он делает? Ведь Бецалелю в это время где-то 15-16 лет, от 14 до 16 мидраши говорят. Представьте себе, сколько там мастеров среди 3 миллионов человек, сколько там было мастеров ювелирных изделий, мастеров по золоту, мастеров по меди и так далее, и так далее, и тому подобное. И вдруг выбирается вообще мальчишка, который должен руководить всеми этими работами. Ведь ему мудрость-то дается не для того, чтобы он там вырезал, там еще что-то делал. Он будет руководить работой по постройке вот этого мешкана. переносного храма, который будет, особенно внутренняя часть, состоять из чистого золота. Работа суперювелирная. И Бог говорит, я дам ему этой мудрости, видимо, он выбрал того, кто был самый чистый. Видимо, он выбрал того, у кого уже были знания, а теперь он ему добавил еще и этой мудрости. И вот начинается работа по постройке мешкана. Она еще не начинается, но уже как бы, ну, как это по-русски сказать, прораб, что ли, прораб на стройке. Вот это Бецалель. И ему дается помощник Аголиаб, сын Акимасов, который из колена Данова. 7 стих. Скинию собрания и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол принадлежности его, и светильник из чистого золота. Помните, это был литый кусок золота, из которого выливались 2 херувима и крышка ковчега, которая была из чистого литого, и все принадлежности его, и жертвенник курения, о котором только что мы говорили, который нейтрализовывал смерть, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные, Арону священнику, одежды сынам его, сколько там, несколько десятков тысяч, наверное, человек под его управлением теперь становится. И елей помазания, и курей благовония для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают. То есть, на самом деле, главный генерал или руководитель всей этой стройки, понятное дело, Моше. Ну вот находится такой парень, который будет вот таким прорабом, который знает все тонкости этой работы, и которому Бог дает вот эту самую мудрость, с которой он потом все это будет делать. И сделает он эту работу идеальнейшим образом. И странно, среди всего этого рассказа о мешкане, о месте встречи с Богом, вдруг бац только. И опять та же самая суббота, о которой мы уже с вами говорили. И про которую мы уже, собственно, знаем. И некоторые спорят, надо, не надо. Некоторые говорят, нужно это делать братьям-христианам. Не нужно это делать. Мы не будем сейчас об этом говорить. Кому нужно, кому не нужно. И кому как на эти вещи смотреть. А посмотрим, что это вообще такое, этот шаббат. Скажи сынам Израилевым так. Шаббаты мои, соблюдайте. И вот сейчас я читаю, вспоминаю, по-моему, мы в прошлый раз об этом немножко поговорили. Ибо это знамение между мной и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Итак, здесь говорится о том, что это знамение. А что же это за такое за знамение? Знамение между заветом, мною и вами. Какой завет? Что за завет? Завет о том, что независимо от того, какие вы, что вы, у вас всегда будет встреча со мной. Вы входите в шаббат, и вы делаете этот знак Господу. Я в завете с тобой. Но за всем этим стоит что-то другое. То есть и это тоже, но это вот так вот внешне. А как войти вовнутрь? Как понять смысл шаббата? Поэтому я так понял, сама скиния, которая описывается, кто будет строить, как будет строить, из всех деталей все сказано, а теперь шаббат. То есть какая-то прямая связь между этой скинией и шаббатом. А теперь смотрите, когда мы входим в скинию, в мешкан, кто там вообще шаббатствует? Хоть какой день недели, там идет работа. Тогда какая связь между шаббатом и скинией? Ну вот, на сей раз мы пойдем опять справа налево или слева направо. Ну, Саша, давай. Что там у нас? Какие-то есть мысли?
Я, честно говоря, в скинии был только по вашим рассказам.
Ну, так вот и представь себе. Скиния принадлежит для того, чтобы встретиться с Богом. И вся работа, которая там проводится. И вдруг шаббат. А в шаббат это 7-й день. И в 7-й день работать нельзя. Но в скинии все работают. В скинии нет шаббата.
Вы знаете, меня тоже всегда это волновало. Потому что наш отдел культуры работал именно в выходные дни, когда все праздновали. И единственные, кто не задавался этим вопросом, это мужики с автобазы. Поскольку они для себя решили, что пятница, суббота или воскресенье, поскольку все эти праздники сдвигались как-то в разных календарях, они начинали с пятницы. Они в пятницу брали две бутылки, и только к воскресенью, это к понедельнику на работу, потому что вот.
Ну, как бы сейчас просказал православный светильник, а священник перекрестил бы тебе и сказал, о чем это он, Господи, мы про Ивана, а он...
Ну так правда ж, как есть, говорю.
Как понимаю, да. Окей. Зоечка, ты как думаешь, какая связь между мешканом и шабатом? Почему они здесь соединены, хотя шаббат в Скинии, его нет?
Ну, шаббат славит Господа, и это святой день для всех и всегда на все времена.
Так.
А Скиния, Господь работает, Он помогает, подсказывает над крышкой ковчега, как Он сказал, будет говорить. И тоже работа Бога. И убранство все для скинии делалось с особой тщательностью, с шиком, с золотом, чтобы люди видели славу Божью.
Нет, любовь, смотрите, Божью. Тут написано, что если кто в субботу будет работать, то практически, ну, все, убрать его из среды народа. И вдруг скиния, храм Божий, в котором работы производятся, и все праздники, а в шаббаты, и все, во все праздники в два раза больше там работы. И тем не менее, они почему-то связаны. Вот вопрос. Девора. Ну, что-то голос.
Мы же в субботу тоже работаем. Вовсю при том. И поем, и танцуем, и слово говорим. Я думаю, что это ж, ну, как бы этим выражали почтение вот шаббату, субботе, служением Богу.
Какая связь?
Они не делали там вот в этот шаббат именно то, что вот в каждый день. Это 100%.
Почему?
Что вот Бог повелел этим всем, да, делать все там, ну, какие-то гаечки, какие-то гвоздики, какую-то ткань, жертвенники, все это делать, вырезать красиво, все. Я думаю, что они это не делали.
Не-не-не, я не об этом спрашиваю. Я не спрашиваю, когда они изготовляли скинию, работали они в шаббат или нет. Я говорю о том, что сама скиния привязана к шаббату почему-то. Но в скинии нет никаких шаббатов внутри. В чем же мысль?
Как это нет шаббатов внутри?
В скинии нет никаких шаббатов.
Священники в субботу приносили жертву.
Приносили жертву, это у них самый рабочий день был.
Ну, так я же говорю, в субботу. Не? По-моему, да.
Они
все. Или я что-то не пойму.
В субботу приносилось еще больше жертв, чем в обычные.
Да, да, ну вот, рабочий день. Я же говорю, ну, для священников, вот... для нас.
Ну представьте себе, там кровь льется. Так какая связь между шаббатом и самим храмом? Будем говорить, ладно, храм уже. Между храмовым служением и шаббатом.
Ну так это же исполнение заповеди, поклонение Богу. Исполняя эту заповедь, мы говорим Богу, что мы любим. Когда мы исполняем заповеди, мы ему этим самым говорим, что мы его любим. И вот какая связь? Ну, это ж храм служит Богу, в храме служат Богу, мы вот внутри служим Богу. Или я что-то не пойму?
Да, наверное, что-то не... Или я что-то не так говорю. Ладно. Алла, у тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Я не просто так спрашиваю. Это серьезный вопрос. Нет, я спрашиваю, какая связь между шаббатом и самим храмом, работой в храме. Вот само храмовое служение. Ведь мы здесь описываем что? Мы здесь описываем мешкан, в котором будет проводиться работы никогда в субботу здесь остановки не будет. А наоборот, в субботу. И вдруг бац только. И скажи сынам Израилевым так: шабаты мои соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий ваш. И соблюдайте шаббат, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вон и делать, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. И вдруг храм, в котором самая элита, она там работает, а тут написано, кто будет предан смерти, кто будет работать в этот день. А они работают там. И вот именно в этой главе это все соединено вместе. Что хочет сказать Господь? Вероника, ты как думаешь?
Да, вот. Хороший вопрос. Для меня это вообще штрафная зона, подорваться могу. Здесь я вижу в этом как бы порог, да, то есть возможность человека все-таки сохранять вот эту связь с Богом. Это как дом, не соблюдая заповеди, как дом без дверей, да, вот он есть, а зайти туда невозможно. Вот соблюдение заповеди здесь, это как раз та самая дверь, через которую можно туда войти. Это образно, но вот что-то в этом направлении.
Окей. Иешуа сказал, я есть дверь, истина и жизнь. То есть, и никто не входит к Отцу, как только через меня. А Он является Господином Субботы. Я понял тебя, да? То есть, вот эта дверь, через которую мы входим в Дом Отца. Гала, твои мысли.
Что общего между Скинией и Шаббатом? Я так думаю, что...
Смотри,
там
Гал,
и там встреча... Минут... Сейчас, подождите. Там да. И там встреча с Творцом.
Так.
Там и там. Это встреча с Творцом. Только, как говорится, ну, в Скинии работают, да? А в субботу запрещено работать. Ну, смотря какая работа. Вот, допустим, у нас служение, да, в субботу. После служения я приезжаю домой, ко мне приезжают внучки, у меня начинается детское служение. И, честно говоря, я даже иногда думаю к вечеру, уже когда хочется коньки отбросить, я думаю, ну и шаббат. А ведь, знаете, ну, как бы я понимаю, что это тоже была какая-то работа, в общем-то, понимаете? Но она другого рода была. И все равно это было в течение дня мы просто были с Творцом, вот и все. Но через какой-то такой труд, понимаете, духовный, вот.
Так какая тут связь между храмом и шаббатом? Почему?
Ну, приходится работать. Там физически, здесь духовно.
Приходится работать, да? Окей, Шимон, ты как думаешь?
Да, я же боюсь отвечать на такую.
Чего бояться? Как думаешь, так говори.
Значит... Ну, слушайте, это же центр, это же центральный, там, ну, просто там Бог, и все. Там не могут быть перерывы такие. Это все же, как мне кажется, на небе, вот в Откровении 24 старца поклоняются, и вдруг, а сегодня выходной, сегодня нельзя, это невозможно. И получается, ну, да, внешний двор там везде, только там, ну, одно, а внутри, в центре, там совсем другое, там... Ну, Бог установил, чтобы все двигалось, чтобы там была жизнь, ну, в смысле, служение, там постоянно, там не может быть.
Какая связь? Да,
слушайте, я не знаю. Сложно, очень сложно.
Смотрите, немножечко сейчас поговорили, да, и... Теперь вот давайте отправимся туда, в тот дом, о котором нам сказала Вероника. Я вообще заметил, что каждый раз, ну хоть один, но все-таки прикоснется туда, куда надо. Мы как бы вокруг и около все ходим, да, и никак не поймем, в чем суть. А суть-то заключается действительно в том, что шаббат, сам шаббат, он имеет два значения. В котором... Какой сегодня год? Я все время у вас спрашиваю. Скажите мне, пожалуйста.
По какому календарю?
Ну, конечно, по библейскому.
5778.
5778 год. Смотрите. А сколько рабочих дней в неделе? Кто-то знает?
Ну, 5-6.
Что значит 5-6? Это 5 уже кто-то не доработал там. Потому что еще один рабочий день у Господа забрали, первый день недели, и приплюсовали. И получилось и суббота, и назвали его очень красивым днем. Ох, воскресился. Вот. Так вот, смотрите, у нас 6 рабочих дней. Я имею в виду в оригинале, как это должно быть. 6 дней работы, помните, 7 дней отдыхай. Потому что следующий стих нам говорит об этом. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й день шаббат, суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. 2 раза, смотрите. Первый раз это мы с вами читаем в 14 стихе, и второй раз мы с вами эту же самую фразу читаем в 15 стихе. 16 стих. «И пусть хранятся на Израилеве шаббат, празднуя шаббат в роды свои, как завет вечный». Это знамение между мною и сынами Израилевы навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7 почил и покоился. Опа! Ничего не говорит. «А в 7 день Господь почил и покоился». Итак, Господь 6 дней работал, а в 7-й день что сотворил? Кто-то помнит? Оленька, кого он сотворил в 7-й день?
В 7-й?
Да.
Никого.
Ну а что произошло в 7-й день?
Ну он отдыхал. Почил.
Почил?
Угу.
Нет, он почил. А что произошло в 6-й день, в 7-й день?
Начало шаббата.
Начало шаббата, хорошо. Галочка, скажи нам, пожалуйста, что произошло в 6-й день?
В 6-й день или в 7-й? В 6-й, да, человека сотворил.
Так, сотворил. И что произошло?
Ну и началась жизнь. И все зашевелилось, задвигалось.
Ну смотрите, что в самом деле, все вы знаете. Согрешил человек в этот день?
Нет, конечно, не успел.
Согрешил? Ну как это не успел? Именно в 6-й день все вот с этим яблоком...
Это вот что, все в один день все это произошло?
Конечно, все в один день. В 7-й день человечество не вошло. А теперь смотрите.
А я все время думала, сколько же они успели понаслаждаться там в этом...
Ну, день как тысячу лет.
Я, честное слово, это первый раз слышу.
День как тысячу лет, мы не будем об этом говорить, да? У Господа день как тысячу лет. Сколько этот день продолжался, мы не будем сейчас считать и не будем говорить, потому что...
Там тогда времени не было.
Нет, время было, потому что день первый, день второй. Если есть день, то значит и есть и время. Вот. Вопрос не в этом. Смотрите, человечество в шаббат не вошло в 7-й день. А Господь-то вошел? Тишина? А вот теперь смотрите мысль, которая здесь раскрывается, вот в этих двух местах, которые нам показывает Господь. Храм и шаббат. То есть там в храме шаббата нету. Потому что это, смотрите, для нас, это образ восьмого дня, храм. То есть начало новой работы в совершенном творении. Что такое мешкан? Это совершенство. Иешуа говорит, что он там трудится в небесной скинии. И это образ абсолютного совершенства. Это образ будущего. То, куда мы войдем. То, о чем говорила Вероника сейчас. То есть это дом Божий, в котором мы должны жить вообще всегда, то есть шаббат. Итак, смотрите, Бог в шаббате сейчас находится, в 7-м дне, а мы в 6-м дне с вами. И наш 6-й день длится 1000 лет. И 1000 лет пускай, как 100 лет и так далее. То есть мы вот конопатимся сейчас и подходим к 6-му дню, к окончанию 6-го дня. Как только произойдет 6-е тысячелетие, у нас наступит шаббат. А у Бога этот шаббат уже кончится, и он войдет в первый день недели, то есть в восьмой день. Глава Ваикель нам об этом говорит. Глава еще в главе Дворим у нас тоже будет об этом говориться. О шаббате, что это такое? Иешуа очень много нам говорит, что шаббат это то, куда мы входим не просто отдохнуть, это знамение между Богом и людьми. Но смотрите, я вас, вот скажите честно, кто не понял, мне продолжать дальше или вернуться снова вот к этой мысли, насчет отсчета дней, где мы находимся и кто и где Бог находится. Молодцы, все поняли, да? Отлично. И еще раз повторяю, это очень важно, чтобы понять вот эту связь между храмом и шаббатом. И тогда я думаю, вот это всякие разговоры о том, что нужно нам сегодня шаббат, или не нужно нам сегодня шаббат, или у нас сегодня шаббат, допустим, восьмой день недели. Восьмой день – это восьмой день. А седьмой день – это седьмой день. Собственно, воскресенье – это и есть восьмой день, или первый день недели. Так вот теперь смотрите. В храме происходит работа совершенного восьмого дня. Если мы с вами перепрыгнем несколько страниц, то мы с вами увидим. Так, где же эта глава? Ваикель. Шесть дней делай дела. А в седьмой день должен быть у вас святым, суббота покоя Господу, всякий, кто будет делать, предан будет смерти, не зажигайте. Здесь начинается все шаббатом, а потом заканчивается скинией. Потом есть глава Шмини, в которой описывается восьмой день. Мы до нее дойдем с вами и поговорим об этом, но сейчас быстренько найдем ее. Шмини, вот. Это девятая глава Левитов, или Ваикра. В восьмой день призвал Моше Аарона и сынов его и старейшин Израилю. И сказал Аарону, возьми себе из волов, тельцов и так далее. И сынам Израилем скажи, возьмите козу, жертву за грех, вола и так далее, и так далее. Принесите все это, сделайте, поставьте. Восьмой день Шмини описывает девятая глава, которую мы с вами впоследствии будем разбирать. И это и есть тот самый день, когда мы с вами войдем в шаббат, то у Господа будет первый день недели рабочий. То есть мы как бы немножечко отстаем от него. Поэтому смотрите, когда мы входим в скинию, туда в храм, мы входим вот в этот самый восьмой день. Мы входим в то место, где как раз идет совершенная работа совершенного мира, где есть все совершенное, где уничтожается смерть, где уничтожается наше неправильное воображение, где уничтожается грех, скиния уничтожает все, храм уничтожает все. Это восьмой день, образ восьмого дня. А мы с вами в шаббате. Поэтому, когда мы с вами входим в храм Божий, почему нам говорится о том, что будет третий храм и так далее и тому подобное? Потому что мы в восьмой день еще с вами не вошли. Когда мы возьмем в седьмой день с вами, когда закончится шестидневка вот эта рабочая наша, 5778 год, сколько там осталось, легко посчитать. Если, конечно, наши мудрецы не ошиблись в подсчетах, начиная от Адама, то, скорее всего, ну, может, ошиблись там, может, на 100 лет, может, на 50, я не знаю. Это некомпетентен я в этих вопросах. Но одно знаю, смотрите, мы подходим к шестому тысячелетию, и мы войдем в этот шаббат, который будет называться миллениум. И там Иешуа будет царствовать еще нами тысячу лет, помните? А Господь в это время будет уже в восьмом дне. То есть, смотрите, храм говорит нам о совершенном времени, в том, где мы будем находиться, и там тоже будут свои шаббаты. И там будет тоже свой отдых, но там наш труд будет совершенный. Мы будем чистые, красивые. Наш потенциал нашего разума будет не работать на 2-3%, а будет работать на все 100%. Мы возвращаемся в этот самый Эдемский сад, оттуда, откуда упали. Но в шаббат мы должны будем отдохнуть, и Господь еще поработает над нами для того, чтобы нам потом начать восьмой день в том совершенстве, в той чистоте, в той простоте и в том потенциале, который Бог заложил в нас. Он добавит нам и мудрость, добавит нам и знаний, и это все то самое тысячелетие. И тогда откроется дверь, и мы войдем в этот совершенный мир, в котором не будет времени. Вот какая связь между храмом и шаббатом. И я хотел еще прихватить 33 главу насчет того, что сразу после этого, как только Господь все это рассказывает, 17 стих, это знамение между мной и сынами Израилями навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7 почил и покоился. И когда Господь перестал говорить с Моше на горе Синай, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых было написано перстом Божьим. И теперь мы возвращаемся с вами туда, наверх, на гору. Там стоит Моше и Творец. Бог вручает ему скрижали. А что же происходит внизу в этот момент? Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Отец Небесный, за все тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий, спасибо тебе за мудрость, за знания, которые ты нам даешь. Спасибо тебе за это будущее, которое стоит у нас впереди. И я прошу тебя, Боже, сверхъестественно, среди нас, среди наших друзей, близких, родных, среди нас есть всегда ты. Среди нас, среди нашего разума, среди нашей души всегда есть ты, тот, который ведет нас. И я прошу тебя, Боже, помоги нам встретиться очень близко с тобой. Помоги нам встретиться очень близко с тобой и войти в этот святой шаббат, в этот миллениум Божий. Помоги нам, Боже святой, взять как можно больше людей за собой, Боже. Как можно больше осветить народ этим светом. Мы в самом начале, Боже, говорили, что Слово Твое – это Твой свет. Это та свеча, которую Ты зажигаешь. Та шаббатная свеча, которую зажигает каждая женщина в своем доме. Сегодня, Боже, Ты зажег этот свет своим словом внутри нас, Боже. Я прошу Тебя, пусть он сверхъестественно, Боже, это Ты же, это всемогущий, всесильный Творец неба и земли. Это Ты есть свет, и я прошу Тебя, просто пролейся этим светом в каждое сердце наших близких, родных. Пролейся особым светом в каждом из нас, Боже. Чтобы мы стали Твоими светильниками, которые не ставят под столом, а которые ставят на столе, которые освещают всю комнату. За все Тебе честь и слава, Боже Святой. Спасибо Тебе за это время. И весь народ может сказать Амин.
Амин. Амин.